Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Як абараніць Беларусь ад інфармацыйнага ўплыву Расіі?
Мы увидели в 2014 году, что случилось в Украине, и просто мы не хотели гадать и думать, что будет. Многие журналисты приезжали тогда в Латвию в 2015 году и спрашивали нас, вы что, вы следующие?
Чаму шматдзетная маці з Мінска атрымлівае пенсію усяго ў 230 рублёў?
Мы цудоўна живём, мы ж не алкаголікі, мы працуем. У нас поўная сям'я, поўная шматдзетная, 5 дачок, 1 сынок, і ўсё як мае быць.
Як прайшла ноч расстраляных паэтаў у Курапатах?
Вся вина этих людей была только у тем, что им снились сны Беларуси. Это была не единая ночь, когда стреляли, але ночь эта сегодня для нас есть увасоблением того жахливого террору, праз які прайшла наша краина.
Гэта да іншая абмяркоўная праграма Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны, не пераключайцеся.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Увечары 29 кастрычніка амаль 400 чалавек прыйшлі ў Курапаты на ўскраіне Мінска, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскага рэжыму. Акцыя атрымала назву «Ноч расстраляных паэтаў». Яна становіцца ўжо традыцыйнай.
Як вядома, 29 і 30 кастрычніка 1937 года карнікі з КУС расстралялі больш за сотню беларускіх паэтаў, пісьменнікаў, наукоўцаў і дзяржаўных дзеячаў. Усе яны пахаваны ва ўрочышчы Курапаты разам з дзясяткамі тысяч іншых ахвяраў.
На ночы расстраляных паэтаў было шмат моладзі, а бацькі прыйшлі з дзецьмі. Людзі трымалі з нічым, гучалі малітвы, вершы і жалобныя песні. Вядучым мерапрыемства быў актыўны ўдзельнік абароны Курапатаў Дзмітэр Дашкевіч. Ён і распачаў акцыю памяці.
Вся віна этих людзей была толькі ў тым, што ім сніліся сны Беларусі. Гэта была не адзіная ноч, калі стрэлялі, і, на жаль, не адзіны год, але ноч гэта сёння для нас ёсць увасабленнем таго жахлівага тэрору, праз які прайшла наша краіна. Мы пачнем гэту імпрэзу, вечар гэты, зачытаем спісы забітых у гэту ноч, таксама ў іншыя ночы і ў іншыя гады пісьменнікаў, якія ахвяравалі сабою дзеля таго, каб мы сёння маглі жыць, мець сваю мову, сваю дзяржаву. І тут не будзе нейкіх гучных такіх прадстаўленняў, прэзентацыяў.
На імпрэзаванай сцэне выступілі дзясяткі вядомых беларускіх пісьменнікаў, спевакоў і грамадскіх актывістаў. Яны чыталі вершы і пелі песні, якія напісалі расстраляныя паэты.
Сваімі ўражаннямі ад убачанага ў гэты вечар у Курапатах падзяліўся наш журналіст Раман Пратасевіч.
Варта адзначыць, што і па колькасці людзей, і па той атмасферы, якая пануе тут, гэта хіба што адзін з самых незабыўных, калі можна так казаць, івентаў увогуле ў Курапатах. Зараз тут прысутнічае, ну, можа, каля 400 чалавек, і гучаць, як заўсёды, вершы, гучаць спевы, і, канешне, атмасфера вельмі моцная. Тут ёсць як актывісты, пісьменнікі, праваабаронцы, з такіх таксама вядомых людзей вось можна адзначыць выступ Дмітра Бартосіка, Дмітра Вайцюшкевіча, Хадановіча, Алесь Таболі скончыў выступаць. У натоўпе, напрыклад, можна было пабачыць Алексея Янукевіча, але, на жаль, вось на сцэну, гледзячы нават на спіс, ніхто выходзіць не будзе. То бок гэта акцыя ўсё ж такі не пра палітыку, мабыць, таму нейкіх тут палітычных лідараў на сцэне на Галгофе не будзе.
Тым часам адзін з арганізатараў ночы расстраляных паэтаў, блогер Эдуард Пальчас, у каментары Белсату распавёў, як за апошнія 3 гады змяніўся фармат акцыі памяці.
Первый раз, когда проводилось, в 2017 году, это было под дождем, в грязи, на бочках. Пришло 50-70 человек, и это было такое анархическое, такое узкое, да, тусовка, в смысле, что самодеятельность. И в прошлом году в 2 раза пришло где-то 150, сегодня уже несколько сотен пришло. То есть постепенно-постепенно идет какой-то прогресс, и качественный, и количественный. Это правильно, потому что пока мы не сделали уроки над ошибками 30-х годов, пока мы вообще, у нас не осужден кому коммунизм на уровне хотя бы нацизма, или просто уроки мы не изучили, публично мы не сказали, что это было плохо, и все это не расследовали, не вскрыли архивы КГБ, не выученные уроки истории будут долго-долго нас преследовать и долго-долго портить нам всем жизнь.
Лічыць Эдуард Пальчас.
Дарэчы, вялікі фотарэпартаж з ночы расстраляных паэтаў ўжо зараз можна паглядзець на нашым сайце euraradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 1 лістапада ў Беларусі павышаюць бюджэт пражытковага мінімуму. На сённяшні дзень ён складае 231 рубель, а з наступнага месяца вырасце ажно на 1 рубель.
Пры гэтым, пасля павелічэння пражытковага мінімуму вырастуць традыцыйна некаторыя сацыяльныя выплаты. Напрыклад, дзяржаўныя дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, а таксама мінімальныя пенсіі.
А пра тое, як на самой справе выглядаюць гэтыя самыя мінімальныя пенсіі ў Беларусі і ці магчыма на іх пражыць, высвятляў Раман Васюковіч. Яму і перадаем слова.
Шмадзетная маці з Мінска Светлана атрымлівае сярэднюю пенсію памерам 230 рублёў. У рэдакцыю Еўрарадыё трапіла даведка ўпраўлення сацыяльнай абароны Фрунзенскага раёна, дзе за верасень жыхарцы сталіцы налічылі 228 рублёў і 5 капеек. Самая вялікая пенсія, якую атрымлівала жанчына, была ў жніўні – 267 рублёў. У Светланы шасцёра дзяцей, 5 дачок і сын. Двое малодшых яшчэ школьнікі, а астатнія жывуць самастойна. Жанчына расказала Еўрарадыё, што сапраўды атрымлівае невялікую пенсію, але не скардзіцца на жыццё.
Мы цудоўна жывём, мы ж не алкаголікі, мы працуем. У нас поўная сям'я, поўная шматдзетная, 5 дачок, адзін сынок. І ўсё як мае быць. 25 сакавіка народжаны сынок па заказу каханага мужа. У нас усё добра.
Святлана называе сваю сям'ю ўладкаванай. Невысокая пенсія тлумачыцца тым, што ў жанчыны невялікі працоўны стаж, бо шмат гадоў яна знаходзілася ў дэкрэтным водпуску. Шматдзетная маці кажа, што на лецішчы вырошчваюць агародніну і садавіну, таму галадаць ніколі не прыходзілася.
Можа, таксама невялікі заробак, але ёсць даход. У нас лічыцца як бы благополучная сям'я. Ведаеце, я раскажу вам такі сакрэт, што ежу можна вырасці. Пасееш насенне і вырасце ежа.
Жанчына дадае, што іх сям'я каталіцкіх вернікаў, але не рэлігійных фанатаў. У 90-е гады разам з мужам Святлана адраджала беларускую імшу. Жанчына дадае, што розныя складаныя сітуацыі бываюць у жыцці, але іх трэба пераадолюваць. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Дарэчы, на ўзроўні пенсіі па ўзроўні пенсіі Беларусь займае 64 месца сярод 96 краін свету, якія ахапіла даследаванне арганізацыі HelpAge International. Наша краіна знаходзіцца на адным узроўні з Расіяй, Сербіяй ды Бангладэш.
Самыя ж лепшыя пенсіі ды ўмовы для старэйшых людзей створаныя ў Нідэрландах, Швейцарыі, Нямецчыне ды Нарвегіі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нягледзячы на тое, што Савецкі Саюз распаўся амаль 30 гадоў таму, фактычна ўсе постсавецкія краіны застаюцца пад вялікім інфармацыйным уплывам Расіі.
Як бараніцца ад такога ўплыву і якую небяспеку для развіцця ўсходняй Еўропы, гэты ўплыў нясе, абмяркуем з дырэктарам Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам, экспертам Армянскага інстытута міжнародных адносінаў і бяспекі Рубенам Міргабяном і латвійскім палітолагам Андзісам Кударсам. А таксама перадаем слова нашаму галоўнаму рэдактару Паўлу Свярдлову.
Я хорошо знаю, что такое российское влияние на Беларусь, но вот как из ваших стран видится эта проблема? И интересен, в принципе, взгляд каждого, потому что три эксперта представляют три разные страны. Евгений, Украина.
Да, Украина на переднем крае противостояния с Россией, в отличие от всего мира, который сталкивается, цивилизованного мира, так или иначе сталкивается с российской гибридной агрессией, у нас идет гибридная война, потому что у нас гибнут наши граждане на Донбассе, продолжают гибнуть и в последнее время. На мой взгляд, проблема заключается в том, что регион Центральной и Восточной Европы, ну, скажем, все бывшие постсоветские государства, это сфера повышенного российского влияния, повышенного российского интереса. И да, вы правы, не только в информационной сфере. То есть можно сказать, что гибридное влияние может быть все вокруг. Наверное, у вас в эфире радиостанции не раз звучала песня о том, что love is all around, да? Вот так, собственно, да. Гибридное влияние может быть всем вокруг.
Но почему мы говорим об информационном влиянии? Потому что, в первую очередь, российские телеканалы вспоминаются, все афишные тумбы в афишах с российскими поп-звездами, у каждого второго в Беларуси стартовая страница – это Яндекс. Огромное количество людей пользуются почтовыми сервисами на Mail.ru. Рубен, в Армении ситуация похожа или...
Нет, далеко не так, но проблема российская в влиянии, я соглашусь с вами, это действительно проблема. Только в Армении это, скажем так, с армянской спецификой. Российские каналы, сколько бы ни вещали, они не популярны в Армении.
Повезло
вам. Во-первых. Во-вторых, армянское общество сильно интернетизировано. И в этом плане у нас интернет победил телевизор. И сейчас телевидение пытается наверстать упущенные позиции, потому что, например, у меня дома телевизор стоял лишь для того, чтобы смотреть прямые трансляции футбольных матчей, потому что остальное, что мне давал телевизор, я это находил в интернете. Но эта проблема существует еще по той причине, что от прошлых властей до бархатной революции Армении досталось асимметрично большое присутствие России в стране. Это выражается, во-первых, российскими монопольными позициями российских государственных компаний. Это выражается военным присутствием России. И этому, конечно, еще и способствует неурегулированный конфликт с Азербайджаном. Причем он в тупике находится по причине того, что, во-первых, это последняя диктатура на Кавказе, которая интенсивно вооружается наступательным оружием со стороны России. И фактически это понятно, что когда весь Запад не хочет портить отношения с Путиным, естественно, мы этого допускать себе тоже не можем, потому что последствия будут, скажем так, очень драматичными. Но в то же время, мы понимаем, нужно двигаться вперед, невзирая ни на какие влияния, кому что нравится или не нравится. Армения сейчас встала на путь реформ. И нам удалось довести до наших партнеров разных, в том числе и России, почему мы это делаем.
Спасибо Рубену Меграбяну за, в общем-то, довольно подробное описание того, как в неинформационной сфере Россия может влиять на страну. Андис, что можно сказать о Латвии с этой точки
зрения? Да, если мы смотрим на сферу hard security, это такой твердой безопасности, тогда латвийская политика – это политика сдерживания. И она производится тем, что у нас канадские солдаты в Эстонии, британцы, в Литве немцы. Плюс еще много других солдат из стран НАТО.
То есть вы взяли сразу такой очень серьезный военный вектор, в принципе.
Да, это почему? Да, потому что мы увидели в 2014 году, что случилось в Украине, и просто мы не хотели гадать и думать, что будет. Многие журналисты приезжали тогда в Латвию в 2015 году и спрашивали нас, вы что, вы следующие? Там восточная часть Латвии, Латгалия, может быть, там будет сепаратизм? Конечно, нет. Там нет такого тренда, серьезной тенденции. Но мы не, в военном плане не нужно гадать, нужно подготовиться. И мы это сделали. Но в информационной сфере российское влияние продолжается. Официальная Россия пользуется нашей открытостью. Если посмотрите в ранке Reporters Without Borders, журналисты без границ, все три балтийские страны очень открытые и свободные. Да? Есть свобода слова, есть свобода прессы. И кремлевские так называемые медиа пользуются этим. И основные нападения в информационном плане идут на русскоязычную аудиторию, которая не однородная. Есть русские и русскоязычные, которые хорошо интегрированы в Латвии, они счастливы быть европейцами. Есть нейтральная, так называемая, группа, те, которые не пропутинские, не пролатвийские, борьба за них. И есть так называемые русские соотечественники, которые воспринимают себя такими в политическом плане. Так что в этом смысле еще много чего делать.
Очень интересный сейчас затронут фактор языковой. О том, как в Латвии российское влияние коррелирует с русским языком. Мы сейчас немного услышали, Евгений и Рубен, как в ваших странах, есть ли вот этот пресловутый раздел по Днепру Украины, да, что в Армении сейчас происходит с русским языком, и действительно ли русскоязычная аудитория является более восприимчивой вот к этому российскому влиянию, российской пропаганде, такой, не знаю, лакмусовой бумажкой, которая отражает его силу.
Наверное, надо отметить, что в Украине существенно ограничено вещание российских телеканалов и использование российских соцсетей. Да, через анонимайзеры на них заходят, но, скажем, нет возможности человеку прийти на работу, включить настольный компьютер и сразу залезть в Одноклассники или ВКонтакте. То есть это уже серьезно уменьшило эту аудиторию. У нас есть другая проблема. У нас есть телеканалы, которые украинские юридические лица, но работают по канонам российской пропаганды. Они могут отвечать на украинском языке, то есть фактор языка, он не первичный. И известный факт о том, что среди воюющих на Донбассе украинских военных, ну, наверное, добрая половина русскоязычных, это...
Воюющих с украинской стороны.
Ну, естественно, с украинских военных с украинской стороны. Это свидетельство того, что, в принципе, языковая проблема, ну, во многом надумана. У нас принят недавно закон о обеспечении статуса украинского языка как государственного, но он только фактически трактует статью Конституции, поскольку в Украине единственный язык украинский государственный. При этом Украину за что пытаются клевать, причем не только Россия, это за языки национальных меньшинств. И в этом есть корни наших определенных проблем в отношениях с Венгрией, в отношениях где-то с Румынией, хотя, например, с Польшей, с Болгарией, ну вот языковая конкретно проблема, она не заметна. Я не знаю, ну, коллеги скажут за свои страны, например, для Украины, и я думаю, для Беларуси актуальна проблема в том, что у наших соседей есть достаточно значительные имперские амбиции и рудименты имперского мышления, которые порой против воли, а порой вполне осознанно прорываются и в информационное пространство, и в сферу государственной политики.
Рубен, вам слово про Армению.
Очень интересный вопрос. Языковой вопрос в Армении никогда так ребром не стоял, по той простой причине, что даже в советское время Армения, как и Грузия, были, в общем-то, единственными республиками, где местным языкам был придан статус государственным.
Местным это значит...
Армянскому языку, в частности, в Армении. Сейчас в Армении есть только один государственный язык, это армянский. Русский язык не имеет абсолютно никакого статуса, как и не имеет шансов иметь какой-то официальный статус.
То есть русский язык – это иностранный язык?
Русский язык – это один из иностранных языков, которым владеют граждане Армении. Но, например, поколение уже моих детей английским владеет лучше, чем русским. Потому что английский язык сегодня является языком информации, языком информационной революции, языком технологий, языком реально глобального, межнационального, межличностного общения. В этом отношении, конечно, русский язык слишком далек до таких возможностей. Плюс к тому, Армения, став страной-наблюдателем в организации франкофонии, сейчас и при наличии еще очень большого и очень такого продвинутого французского университета в Армении, еще большое внимание уделяет французскому языку. Очень популярный, так как это сопредельный с нами регион, восточные языки, очень много желающих и фарси учить, и арабский учить, да. Поэтому в этом отношении у России нет никаких эксклюзивных, скажем так, полей приложений. И даже одну такую деталь, даже у «Спутник Армения» есть армяноязычная страница, то есть они переводят свою пропаганду на армянский, чтобы как-то донести, но я вам скажу, посещаемость, ну, очень низкая.
А у «Спутник Беларусь», в принципе, есть белорусскоязычная страница. Я так понимаю, что это их международная...
Это часть их политики. Да?
Возможно... Есть и латышский вариант. Они работают так.
Андис, а в Латвии предпринимают попытки, какая-то русскоязычная пропаганда, мимикрировать под латвийский продукт на латвийском языке? Есть такие попытки?
Ну, да, если мы смотрим, но тот же самый «Спутник», он запрещен при настоящем доме. Украине не может работать, но они работают с другим адресом и все равно делают на латышском. Но они не популярны. Все-таки самые влиятельные рычаги влияния в информационном пространстве Латвии кремлевские – это телевизионные каналы. Да, интернет – ресурс есть, в социальных сетях работают боты, тролли, так называемые, они активны, и они пишут как на русском, так и на латышском. Но самое главное, все-таки телевидение, но многие латыши моего возраста и старше, конечно, знают русский, так что как будто они больше работают на русских, но получается на большую часть латвийского общества.
Главный вывод из того вопроса языкового, который мы обсудили, никак на информационное влияние России не влияет языковой вопрос. Там, где русскоязычных людей больше, больше и русскоязычных сайтов, которые промоутируют русский мир, там, где их меньше, она пытается мимикрировать под пропаганду на национальных языках стран.
Цалкам размову с директором Украинского института сусветной политики Евгеном Магдам, экспертом Армянского института международных отношений и безопасности Рубеном Миграбяном и латвийским политологом Андисом Кударсом слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
2 листопада у столичным клубе Prime Hall гурт Джей Морс отзначить свой 20-й день нараджения концертом под назвой «20 годов полет нормальным». Як гэта спявать 20 годов и не докушивать себе и публице? У эфира Еврорадио расповеди лидер команды Владимир Пугаш, з яким поразмовляла Маша Колесникова.
Привітання, Володь. Як справи? Ну і вогулі віншуємо, натурально.
Дякую за повіншування. Справи добре. Рихтуємося до імпрези, до концерту. У той же час їздимо по Білорусі з туром, присвяченим той же самій даті.
До речі, як тур проходить?
Дякую Богу, добре. Ми не так часто буваємо в обласних городах з білетними сольними концертами, тому хвилювалися, як все отримається. Отрималося добре. Покуль що ми половину туру вже зробили, половину ще наперед.
Як вибирали увагалі городи для тура, тому що, ну, напевно, ніяким чином, що ти смієшся, ну, ніяким чином, напевно, у вас є якийсь там ресерч, де більше прихильників, куди варто їхати, куди ні?
Я так міркую, що приблизно одинакові будуть такі результати ресерчу, для всех артистов. Есть 6 областных городов, и есть города поменьше. Так вот, большинство артистов, когда ладят туру в Беларуси, они стараются ехать в областные города, прикладно столько же городов поменьше посетить. То же самое у нас в этом туре 12 городов. Областные плюс города поменьше.
А меня волнует в связи с этим один вопрос.
А ты не волнуйся.
Ты мне в этом поможешь. Скажи мне, а что Гомель? Билеты продаются на гомельский концерт?
Именно Гомель?
Да, меня очень волнует Гомель.
Да, вроде да. Лично я за этим не слежу, но когда мы приезжали в Могилев, в Полоцк, где мы еще были с больших, и в Брест, все было, слава богу, хорошо. А Гомель, вот по опыту за 20 лет мы когда ездим, вот на самом деле Гомель, Гродно и Брест самые продающиеся города у нас.
Просто из моего жизненного опыта Гомель это самый стрёмный город в плане непонятно, придут люди на концерт или
нет. Потому что металлистов шмат.
Слушайте,
металлистов или металлистов, Маша?
Металлистов.
Мой личный жизненный опыт говорит о том, что в Могилеве всегда была такая ситуация. Мы приехали в ДК, и, ну, в смысле, вот сколько там, 600 зал, и мы его собрали. И скажу вам честно, полностью мы его собрали под биток впервые за 20 лет в этом году. Обычно да, то есть обычно в Могилеве плохой. Вот у нас Барановичи не очень успешно в этом смысле. Гомель, Гродно, Брест всегда были отлично. Витебск и Могилев всегда, вот, да, вот такое.
Ага. Понял. А вообще артиста сегодня республика в состоянии прокормить? Может ли артист заниматься профессиональной деятельностью? Ну вот ты же юрист.
Слушай, ну я юрист, да.
Ты забросил юридическую деятельность?
Ну как? Ну если тебя чему-то нормально учили 5 лет, то ты это так просто не забудешь. Тем более, что я потом даже пытался преподавать в университете авторское право. Поскольку я занимаюсь шоу-бизнесом в какой-то степени, я все время это практикую применительно к себе, иногда помогаю товарищам, которые ко мне обращаются. Поэтому какие-то навыки специальные, вот связанные с моей теперешней занятостью, они остались. А какие-то общие теоретические выкладки юридические, конечно, уже ушли. Но я по-прежнему дружу с однокурсниками, они мне, если что, помогут.
Да, но в состоянии ли республика прокормить артиста?
Слушай, ну я вот ничем больше не занимаюсь, я выгляжу голодающим.
Ты выглядишь похудевшим,
но это холодающе. Это не связанные вещи.
Вова, я недавно, ось літерально, може, дня два тому, просто так, їхала в машині, раптом вельми захотіла послухати пісню «Принцесу». Так?
Прикольно.
Ну, слухаю.
Так, навіть не відаю чому, просто так раз включила і подумала, боже, який був класний час. Ввогалі ти ностальгуєш по тих часах, ось коли починався Джей Морс, коли ось був гэтий усплеск у 2006 році, коли вийшов альбом «Босиком по мостовой».
Ну, слухай, а я так меркую, що любий чоловік сумує по своєму юнацтву. Не так ладно, по тому, що він робив гэты час, а навогулі по юнацтву. Коли мені було 25 или там 26, все починалося. Пам'ять завсёды эмоциональная штука, она тебе звязывает с тем, что было у тебя доброго в жизни. И так и трымалось, что мне это совпало с тем, что я подшал свою музычную карьеру. Тогда, конечно, я сумую, а ностальгую, але не по песнях конкретных, а по тому часу, по отношениях с людьми, потому что мы были все молодые тогда. Зараз мы не то чтобы такие вельми старые, или уже такие сталые, я бы сказал. Вось, по песнях не, по шоу-бізнесу того часу зусім не, бо він був тоді, знаєш, на горш порівняно з тим, що ми зараз. Угу. Але сумую по часу, по тому.
Ну а більше музичних новинок чекає вас наперед у програмі «Євразум». Заставайтеся разом з нами.
«Євразум». Білорусь у європейському фокусі.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности в нашей сталой рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-биза» и я, Михай Сильин. Кіраўніцтва тэлеканала HBO адмяніла праект здымак прыквела папулярнага серыяла «Гульня тронаў», які атрымаў назву «Доўгая ноч». Летам па сцэнары Джейн Голдман у паўночнай Ірландыі была знята пілотная серыя. Але кіраўніцтва тэлеканала яна не ўразіла. Паводле сцэнароў, дзеянне прыквела адбывалася за 1000 гадоў да падзеяў «Гульні тронаў». Анансавалася першая бітва людзей з белымі хадакамі. Аднак усё гэта ўжо не актуальна. HBO зрабіў стаўку на іншы прыквел – «Дом цмокаў». Яго дзеянне адбываецца за 300 гадоў да падзеяў «Гульні тронаў». У цэнтры ўвагі – дынастыя Таргарыенаў. Сцэнар для 10 эпізодаў замовілі Раяну Кондалу і Джорджу Марціну. Мінета Марцін і з'яўляецца аўтарам рамана, паводле якога і быў зняты серіал «Гульня тронаў» пра барацьбу за ўладу на прыдуманым кантыненце. Джастін Бівер паабяцаў выпусціць новы альбом да канца 2019 года пры адной умове, калі яго новы пост у Інстаграме набярэ 20 мільёнаў лайкаў. У выпадку поспеху флэшмобу пласцінка ўбачыць свет перад калядамі. «Я амаль скончыў, але з вашай падтрымкай зраблю гэта яшчэ хутчэй», – напісаў артыст. На сённяшні дзень публікацыя сабрала амаль 10 мільёнаў лайкаў. Вядома, што Бівер працуе над альбомам з кастрычніка. Фронтмен гурта «Мегадес» Дэйв Мастейн прайшоў курс лячэння ад анкалагічнага захворвання. Пра гэта распавёў у інтэрв'ю яго калега па гурту басіст Дэвід Эліфсон. Улетку гэтага года стала вядома, што ў музыкі выявілі рак горла, і гэта нанесла сур'ёзныя карэктывы ў планах «Мегадес». Дэйв завершыў лячэнне і цяпер аднаўляецца, так што мы з аптымізмам глядзім у будучыню, заявіў басіст Дэвід. Ён баец, мы дамоему столькі часу на адпачынак, колькі спатрэбіцца, а потым завершым працу над новым альбомам. Спадзяемся, што атрымаецца выпусціць яго ў 2020 годзе. Гурт адмяніў усе свае канцэрты бягучага года, але на студзень наступнага ў іх запланаваны тур. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.